Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Александром Егорцевым, известным журналистом, режиссером и писателем. Добрый день, Александр.
Ну, здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители канала «Союз».
Александр, вы много лет, почти 20 лет работаете в журналистике. По сути, это православная журналистика, православные программы. Даже телеканалы были в свое время православные.
Даже поправлю. Абсолютно светская журналистика. 15 лет на светских телеканалах работал, но наши программы допускали формат православных репортажей о православной жизни, то есть рассказ о православии и жизни верующих людей на светских телеканалах.
А одна из самых животрепещущих тем, которой вы занимались, это тема Украины. Вы много лет этим занимаетесь. Сейчас складывается впечатление, что эти проблемы возникли только сейчас, последние несколько лет. Я имею в виду захваты храмов и та трагедия, которая сейчас разворачивается на Украине. Насколько это справедливо суждение, что эти проблемы возникли совсем недавно, да, и каковы корни?
Украина – это моя даже личная боль, поскольку мои предки наполовину из Украины, и работая на телевидении, я неоднократно ездил в командировки еще в 2000-х годах на территорию Украины. И, конечно, смешно и больно читать в социальных сетях те перебранки, ту ругань и то вранье, которое сейчас поднимается в интернете. Мы постоянно читаем со стороны некоторых украинских националистов, что вот эти захваты храмов, нападения на храмы и на священнослужителей Украинской Православной Церкви – это вам месть. Месть вам, москалям, месть России, Путину за то, что Украина потеряла в 2014 году Крым, за то, что потом начались боевые действия на Донбассе. Так вот, это категорическая неправда. Давайте я бы вот этих пишущих националистов украинских в социальных сетях хотел бы спросить. Скажите, а вот в 2004 году, когда мы со съемочной группой ездили по Западной Украине, Тернополь, Почаев, город Турка, мы стали свидетелями очередного захвата националистами православного храма в селе Евора. Подбежали толпа автокефалистов, местных жителей, стали бить православных священников. В нашей съемочной группе нам стали выкручивать руки, выбили видеокамеру, машину нашу пытались скинуть в речку с горы. Опять кричали «клятые москали». Хорошо нам удалось выбить камеру и уйти от погони. И мне с оператором, и священником. Так вот, это 2004 год. А тогда за что мстили? А вспомним еще начало 90-х годов на Украине, когда началась первая волна захватов православных храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Храмы захватывали десятками. Нас на Западной Украине привели на кладбище в горах, в Карпатах. Там похоронен священник отец Николай Поленица. Он служил в Троицком соборе города Луцк и погиб после перенесенных побоев. Тогда многотысячная толпа, там были и унаунсо, и греко-католики, и местные националисты, это еще в 90-х годах, стали штурмом брать православную семинарию, православный собор. В ход шли металлические прутья, дубины, камни. Верующих священников избивали. Фамилия, кстати, священника погибшего, отец Николай Поленица. Не русская ведь фамилия, украинская. Тогда тоже мстили за что-то. За что? И вот эти нападения, избиения священников, убийства, угрозы на Украине, мы были свидетелями этих преступлений на протяжении всех вот этих нескольких десятилетий. Когда нападали на храмы и избивали верующих на Украине в 90-х, в 2000-х, еще и Крым был в составе Украины. О том, что на Донбассе произойдет такая трагедия, никто даже и представить не мог. А храмы горели, храмы националистами захватывались. За что тогда мстили? Может быть, это какой-то уже психический и духовный недуг у некоторой части украинского населения, у озверевших националистов. Поэтому, конечно, это духовное повреждение в части украинского общества. И то, что сейчас происходит, нет, это месть Москве и России, это оправдание своей бессовестности. Потому что, вот еще последнее, что хотел сказать, я же очень знаю многих священников Украинской Православной Церкви и в Киеве, и на Западной Украине. Какие москали? В Украинской Православной Церкви служат священники, украинцы, до мозга и костей. Это те же самые украинцы. И мы наблюдали эту чудовищную картину, когда украинские националисты, разъяренная толпа полупьяная, украинцы избивают своих же украинцев. Украинцы выгоняют из храмов своих же верующих собратьев украинцев. Там не было русских москалей. Вот трагедия церковного раскола. В чем?
Как сложилась судьба тех священников, которые были изгнаны из своих храмов? Вы с ними поддерживали контакт?
Конечно. С некоторыми поддерживал. В храме в селе Евора, вот, который захватили на наших глазах, и мы попали под раздачу. Мы еще заслоняли даже священников, когда толпа начинала их бить. Потом семья священника Скарпат через год мне рассказала, что националисты, захватив этот храм, его просто бросили. Постепенно он стал разваливаться, его разобрали. Это Никольский храм в селе Евора. Его просто скинули в речку. Ну, вот такая вера, такое благочестие. А не нужен он им храм. Очень хороший, мудрый священник, верующий, подчеркиваю, украинец по национальности, это протоиерей Алексей Слобода. Он настоятель храма Покрова Богородицы в городе Турка, тоже на Западной Украине. У него замечательная семья, дети сейчас поступили в медицинские институты. Священник продолжает служить Богу и людям, а его дети служат людям, лечат людей. Это он нас в свое время прятал от погони бандитов. Спустя несколько лет, в 2014 году, как раз перед праздником Покрова Богородицы, его храм, Покровский храм в Турке, тоже был захвачен украинскими националистами. Пригнали туда съемочную группу украинского канала ТСН, чтобы сделать такой пафосный репортаж. И я помню, он в эфире прошел, о том, как возмущенные прихожане православного храма изгнали своего священника Украинской Православной Церкви и дружными рядами перешли в Киевский патриархат. Но хорошо, прихожане снимали, параллельно вели видеосъемку на свою видеокамеру. И мы все увидели потом правду, что прихожане, кто был со священником и со своим храмом, они так и остались. Они не предали канонической церкви. И когда вот есть кадры, с одной стороны стоит толпа националистов, с другой стороны священники этого храма, выгнанные на улицу, и их прихожане тихо молятся, служат молебен прямо на улице напротив своего храма. Приезжает съемочная группа украинского канала, корреспондент пытается задать провокационный вопрос священнику. А правда, батюшка, как говорят, что вы не молитесь за небесную сотню и за погибших в нашей АТО? И прихожане, и священники говорят, это ложь. У нас имена погибших и на Майдане, и в АТО записаны, и в алтаре находятся эти списки. И мы молимся за всех. Мы не молимся только за самоубийц. А дальше прихожане начинают вот на камеру украинского телевидения говорить, почему вы, наше украинское телевидение, все извращаете? Почему вы не показываете, что верующих избивают, выгоняют из храмов, захватывают храмы? Что церковь и вера наша православная сейчас гонима на Украине? И корреспондент начинает созваниваться с кем-то из Киева, со своими начальниками и кураторами, что репортаж как-то так вот... Не так все на самом-то деле оказалось. Но это не помешало украинскому каналу ТСН потом выдать репортаж о том, что прихожане выгнали священника, и дружно вся община перешла в Киевский патриархат. Вот такая ложь. А священника, да, действительно, потом были угрозы отцу Алексею физической расправы, угрозы убийством. В интернете, на украинских сайтах на Западной Украине стали писать, что это священник-поп, мерзавец, мироед, людей обирает, живет богато. При том, что все люди-то знают, что он по крупицам восстанавливает храм и помогает общине. А потом, после вот всей этой гадости, вылитой со стороны местных националистов, эти же самые люди подходят к нему и говорят: «Отец Алексей, ну... Вообще-то вас очень уважают у нас жители. Давайте, переходите к нам в Киевский патриархат, и у вас будет все хорошо, и будет снова свой храм, и достаток, и зарплата будет, и проблем никаких не будет». Но батюшка и его прихожане просто ответили: «Вот странные вы люди, националисты. То есть сперва вы говорите, что я мерзавец, я мироед, жирую и людей обираю». И тут же зовете к себе в Киевский патриархат. Зачем вам такой мерзавец? А если я не мерзавец, то, значит, вы меня оклеветали. И, значит, вера моя была правильная. Кончилось тем, что после очередных угроз физической расправой отец Алексей был вынужден покинуть родной дом, родной город и перебраться уже в центральные регионы Украины, потому что, ну, его могли убить. А как мы знаем, милиция на Украине во время противоправных действий, когда убивают или избивают священников, захватывают храмы, милиция украинская, как правило, всегда бездействует. Поплевывает, покуривает, стоит в стороне. Вот такие судьбы. Но все равно священнослужители Украинской Православной Церкви, вот нам нужно за них молиться и понимать, что вот сейчас, в 21 веке, мы видим гонения на христиан, самые настоящие гонения на веру православную, и мы видим новый подвиг иногда мученичества, иногда подвиг исповедничества. И архиереи, вот Господь в этот тяжелейший период безумия и кровопролитной гражданской розни послал Украине невероятно духовных, молитвенных и очень твердых в вере архипастырей. Вот митрополит Ануфрий, с которым я впервые познакомился в 1994 году, когда мы вместе с паломниками с Украины и с России из Одессы через все Средиземноморье шли в паломнический рейс по святым местам. Святой Афон, Палестина, Израиль, Иерусалим, Греция, Египет, гора Синай. И вот там я впервые узнал владыку Ануфрия. Он возглавлял нашу большую паломническую группу на теплоходе из Одессы. И тогда же с ним уже были его архиереи, которые рассказывали: ну да, ну меня вот обещали распять, наши националисты, просто за то, что я сохраняю верность Христу и канонической церкви. Тогда это было.
Но все-таки несколько слов, если такой интересный эпизод из вашей профессиональной личной жизни, несколько слов о Владыке как человек, что это?
Вот мне посчастливилось узнать двух владык Украинской Православной Церкви. Это владыка Ануфрий, глава Украинской Православной Церкви, и еще митрополит Сергий Тернопольский. Тоже удивительно молитвенный человек. И это, вот повторю эту мысль, Господь в тяжелый период сейчас для Украины послал Украинской Православной Церкви и ее народу очень достойных архипастырей. Это люди, в первую очередь, люди молитвы. И митрополит Сергий Тернопольский, и митрополит Ануфрий. Это люди, которые находятся в стороне от политики, и как 10 лет назад, как 20 лет назад, так и сегодня, для них главное – это Христос. А что еще, а что может быть важнее в жизни вообще верующего человека, христианина, а тем более в жизни архипастыря? Вот для них главное – Христос, верность Иисусу Христу и служение Богу и людям. И вот они продолжают, несмотря... Они же прекрасно понимают, что и владыка Ануфрий, и владыка Сергий Тернопольский, что нынешняя киевская власть может подстроить и ДТП, и несчастный случай, и отравить. То есть не обязательно расстреливать, как иногда оппонентов стреляли, журналистов известных на улицах Киева. Просто они могут умереть в любой момент от сердечного приступа. А уж чем он, как... Даже вот мы же помним кончина святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси в России после революции. До сих пор остается загадкой. Своей смертью он умер после визита к зубному врачу. Внезапная такая смерть, хотя он ее предчувствовал. Или ему помогли ОГПУ. Так и сейчас на Украине все, что угодно может произойти. И вот эти архипастыри, они, зная все это, сознавая, они понимают, что стоит им предать Христа, предать каноническую церковь, предать своих верующих, которых они вот все эти десятилетия вели ко спасению души. А теперь взять и сказать, да бросьте все, что мы говорили, во что мы верили, это несерьезно. Давайте мы лучше перейдем, как нас просят, в автокефалию, в новую искусственную религиозную структуру. В раз в миг прекратятся гонения, нам вернут наши храмы, повысят материальное благополучие наших батюшек, больше не будет никаких угроз, и нас оставят в покое. Нет, они все равно продолжают молиться, и храмы их полны людей, полны народу. И Киево-Печерская лавра, и оплот православия на Западной Украине, Почаевская лавра, которую украинские свихнувшиеся совсем уже националисты уже несколько десятилетий подряд там все пытаются поднимать вопрос о том, чтобы отобрать у православных Почаевскую лавру. Все равно люди, верующие украинцы, идут в храмы Украинской церкви Московского патриархата. И, а ведь мы знаем, что именно украинский народ, в отличие даже от современных русских, к сожалению, отличался и отличается особенным трепетом к вере, особенной каким-то благочестием, богобоязненностью.
Александр, вы все эти годы делаете репортажи о непарадной, неофициальной жизни церкви, но и вообще нашего общества. Вы очень многим людям помогли лично в их сложных жизненных ситуациях. Вот так, оглядываясь на этот путь 20-летний, что в первую очередь вспоминается, какая может быть ситуация, которой вы в хорошем смысле гордитесь?
Гордость, да, для журналистов это нормально, а для православного верующего понятие гордости – это, в общем, очень опасная штука. А мы с вами журналисты и православные журналисты, тут такое шизофреническое раздвоение. С одной стороны, ты должен делать себе имя, имидж, тщеславие, гордость, они всегда присутствуют где-то, как такая крыса, могут подтачивать незаметно твое сознание, а ты можешь даже этого не замечать. Поэтому будем стараться избегать гордости. А истории даже, ну, не я лично помогал, я старался, я не искал проблемы и острые ситуации в своих телерепортажах, они сами меня находили. Это мои коллеги, тележурналисты со светских каналов всегда с улыбкой и хохотом вспоминают, что не я, не Егорцев искал проблемы и кризисные ситуации, а они и приключения его всегда находили. Мы 15-20 лет снимали на телевидении самые острые истории, когда люди, в том числе верующие, православные люди в разных регионах России, попадали в трудные обстоятельства, когда их уже охватывало отчаяние, и им казалось, что помощи больше ждать неоткуда. И оставалось только опустить руки. Вот тогда каким-то образом находили нашу съемочную группу, и нас приглашали, мы приезжали и пытались потом сами разобраться. И если проблема подтверждалась, мы подключали наших зрителей, наших друзей, других журналистов, а все-таки не соглашусь, что журналистика – это вторая по древности профессия. Много дряни среди нашей журналистской собратьи существует, но я знаю многих журналистов, светских каналов в том числе, мужеству и порядочности которых я, ну, не завидую, я преклоняюсь перед ними. И мы вот общими усилиями уже журналисты центральных каналов, региональных подключались и пытались оказать реальную помощь. И помощь каким-то чудом приходила. Вот такая история, многие ее могут помнить, допустим, в Тверской области. Мне звонит священник знакомый, говорит: «Александр, приезжай, у нас беда, судят нашу прихожанку из сельского храма, Казанский храм в Красном холме Тверской области». Ее оклеветали, судят, сделают из нее уголовную преступницу, якобы, что она дала ложные показания в суде.
Но в итоге нужно сказать, что вы смогли помочь, привлекли внимание общественности.
После наших репортажей откликнулись знакомые и журналисты, и руководители синодальных отделов Московской патриархии. Мы приехали на очередной суд уже в Тверь. И случилось невероятное, случилось чудо. Вышел прокурор и громко, торжественно заявил, что государственное обвинение отказывается от своего обвинения. Просим судью признать обвиняемую Татьяну Нарубину невиновной и компенсировать ее. Это вот такой малюсенький эпизод из жизни. Причем, ну, несколько лет назад это произошло.
Александр, таких эпизодов, я знаю, что в вашей жизни были десятки.
Это вера людей. Вот эти люди, если бы вот этот священник не позвонил нам, не заступился, это единственный и первый человек, священник православный из Тверской области, он заступился за несчастную эту невинно осужденную. Вот из таких людей, из таких жизней и судеб и состоит жизнь всей России. И наша вера проявляется вот в таких экстремальных ситуациях.
Спасибо за ваш рассказ. Мы продолжим нашу беседу в следующей программе.
Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет,
разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.